Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы говорили о событиях великой скорби, которые начинаются снятием седьмой печати. Тихо в душе, будто сняли где-то седьмую печать. Огненный ангел смерти вышел меня встречать. Кажется, так начинается одно из стихотворений, автора которого я, к сожалению, не помню. Помню только, что эти строки когда-то заставили задуматься о реальности событий, которые описаны здесь, в книге Откровения. Пытаясь проникнуть в тайну образов и символов, которыми полна эта книга, мы часто забываем, что речь идет о реальных событиях, пусть и переданных здесь в непривычном для нас виде. Но если мы верим в то, что Библия — это Слово Божье, мы должны сознавать, что оно непременно исполнится, независимо от того, понимаем мы, как это произойдет или нет. Доктор МакГи утверждает, что знание остальных 65 библейских книг, особенно книг Ветхого Завета, дает нам возможность глубже проникнуть в смысл описываемых событий. Итак, давайте продолжим изучение 8 главы книги Откровения. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня мы завершим разговор о 8 главе этого произведения. Изучая 6 главу этой книги, мы увидели снятие 7 печатей. 7 печатей приносят в этот мир суды, которые являются естественными результатами деятельности греховного человека, живущего без Бога. В предшествующих главах мы увидели, как были сняты 6 первых печатей. А здесь, в 1 стихе 8 главы, книга Откровения описывает то, что происходит при снятии 7 печати. «И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Божественный суд уже готов обрушиться на землю, но перед этой бурей суда наступает кратковременный период затишья». Прочтем 2 и 3 стихи. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Благодаря личности и жертве Христа сейчас начинают исполняться молитвы святых мучеников, которые мы услышали, когда была снята 5-я печать. Об этом шла речь в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11. «И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Святые периода великой скорби молились о том, чтобы Бог послал свое возмездие за них. И здесь мы видим, как все эти молитвы начинают исполняться благодаря Иисусу Христу. Отвергнув смерть Иисуса Христа как возмездие за их грехи, люди этого мира вынуждены теперь сами платить цену наказания за эти грехи. Прочтем стихи 4 и 5. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю. и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Друзья мои, это весьма торжественный момент. Молитвы святых уже были услышаны, и это непродолжительное затишье перед бурей заканчивается, ангелы получают Божье повеление начать трубить в свои трубы и оказываются в центре нашего внимания. При звуке труб небесный гнев падает на непокорных людей. Прочтем шестой стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Звук труб вовсе не является каким-то символом или особенной тайной. Как мы уже выяснили, казни великой скорби являются самыми реальными казнями. В наши дни весьма распространен метод, с помощью которого некоторые так называемые богословы отнимают у Священного Писания то, что оно пытается сказать. Они попросту называют символами большинство из сказанного в Библии. Однако такой подход, пожалуй, даже более опасен, чем открытое отрицание богодухновенности Божьего Слова. Иными словами, подобные богословы утверждают, что Бог вовсе не имеет в виду того, что Он говорит, и что на самом деле Он старается сказать нам нечто совершенно иное. Но это вовсе не так. И здесь идет речь о реальных судах, первый из которых мы видим в седьмом стихе. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Здесь мы видим непосредственный суд, исходящий от самого Бога. Этот суд обрушивается на растительный мир нашей планеты, начиная от травы и заканчивая деревьями. Однако обратите внимание, что в результате этого первого суда страдает только одна третья часть растительного мира. Тем не менее, это оказывает колоссальное влияние на всю нашу Землю. При этом орудием в руках Бога является огонь. В ходе первого вселенского суда использовался потоп. Но в этот раз божественным орудием становится огненная стихия. Вся наша земля должна быть очищена огнем. И масштабы происходящего катаклизма нам помогают понять то, что погибает одна треть этой земли. Причем поймите меня, друзья мои, что одна треть вовсе не означает одну четверть или половину. Одна треть означает именно одну треть. Растительная жизнь была сотворена первой, и уничтоженной ей предстоит быть тоже первой. Из того описания, которое дается нам в 11 стихе 1 главы книги «Бытия», мы узнаем, что после формирования из небытия самой земной тверди, сотворения всего сущего в этом мире, Бог начал именно создание растительной жизни. Здесь нам предстает совершенно реальный суд, который падает на растительный мир точно так же, как седьмая казнь в Египте была совершенно реальным бедствием, постигшим землю. Ранее я уже обратил ваше внимание на тот факт, что между казнями в Египте и судами труб существует поразительное сходство. Причем данное сходство вовсе не является случайным. Если бы вы возвратились к книге «Исход», то увидели бы, что все египетские казни являлись самыми что ни на есть реальными. Каждый человек, верящий в достоверность Священного Писания, не сможет не признать этого. Поэтому в данном случае вам не удастся не согласиться, что казни, описываемые в книге Откровения, должны восприниматься точно таким же образом. Никакими изощренными методами герменевтики вам не удастся обосновать один подход к истолкованию книги «Исход» и совершенно иной подход к толкованию этого отрывка из книги «Откровения». Толкование каким-то иным способом возможно только в том случае, если само Священное Писание указывает нам на необходимость именно такого подхода. Из книги «Исход», из 26 стиха 9 главы, мы узнаем, что когда на Египет обрушился град, он побил во всей египетской земле все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. В ветхозаветные времена в Египте погибло все живое, а в ходе великой скорби гибель постигнет только одну третью часть. Далее мы читаем описание второго суда, который начинается при звуке второй трубы. Прочтем 8 и 9 стихи. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». Следующим объектом божественного суда оказывается мировой океан, который занимает большую часть поверхности нашей планеты. Интересно, что отделение Земли от воды в ходе сотворения мира произошло в тот самый день, когда была сотворена растительная жизнь, как мы можем узнать из первой главы книги «Бытие». Мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на используемый здесь язык. Иоанн вовсе не утверждает, что пылающая огнем гора была ввергнута в море. Скорее, здесь подразумевается тот факт, что какая-то громадная масса или сила, подобная громадной горе, как бы большая гора, пылающая огнем, упала в море. Мы должны быть внимательны к тому, что именно сказано здесь. И в особенности это важно в связи с тем обстоятельством, что сегодня стали очень распространенные тенденции объединять все персонажи и события книги Откровения, считая все это символами. Вы могли бы подумать, что символизм поможет вам избежать сложности с толкованием. Однако на самом деле символизм лишь заменяет одни проблемы на другие. Описываемая здесь гора олицетворяет что-то столь же реальное и осязаемое, как и то, о чем мы читаем в 25 стихе от 51 главы книги пророка Иеремии, где Господь говорит о Вавилоне. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Гора в книге Откровения — это реальная громада, падающая в реальное море. И в результате этого одна треть морской воды превращается в настоящую кровь. Так что одна треть всех живых существ в этом мире умирает самой настоящей смертью. Кроме того, при этом погибает одна треть всех морских судов. Разве можно дать более ясное и однозначное объяснение этих событий? Если мы просто позволим апостолу Иоанну сказать нам то, что он хочет сказать, он сам сделает все это совершенно ясным. Для нас нет совершенно никакого смысла пытаться усмотреть в этих строках какие-то символы. Автор не дает там ни единого указания на то, что здесь мы имеем дело с символизмом. Он ясно дает нам понять, что эта громадная масса или сила действительно обрушивается в океан. Я не знаю, что это может быть, и он не сообщает этого ни мне, ни кому-то другому. И потому я сомневаюсь, что кто-то сможет дать вам интересующий вас ответ». Ну и кроме того, лично я не рассчитываю находиться в мире в то время, чтобы стать свидетелем происходящего. Меня уже не будет там, чтобы увидеть все это, поэтому меня не очень сильно касаются все эти детали. Так что я вполне готов ограничиться признанием того факта, что какая-то ужасающая трагедия будет ожидать этот отвергающий Христа и насмехающийся над его словами мир. И, конечно же, все эти перспективы, несомненно, должны приносить печаль в сердце верующего. Однако мы с вами не должны ограничиваться только печалью. Сведения из книги Откровения должны не только порождать в нас печальные эмоции, но и заставлять нас действовать для того, чтобы способствовать распространению Божьего Слова по всему миру. Это наша ответственность, и я верю, что это весьма важная обязанность. Мы не можем помешать данному саду постигнуть землю, однако мы можем принести людям Слово Бога и тем самым уменьшить число тех, кому придется остаться на земле и пройти через это ужасающее время. Далее мы подходим к звучанию третьей трубы, приносящей новое несчастье на эту землю. Прочтем 9 и 11 стихи. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделала с полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Сегодня в нашем обществе очень много говорится о загрязнении окружающей среды. В наши дни это действительно весьма актуальная проблема, потому что, похоже, человечество твердо намерено сделать всю нашу планету непригодной для жизни. Лично я полагаю, что людям придется придумать эффективный способ очищения питьевой воды, если, конечно, мы хотим продолжать свое существование. Самосохранение считается первейшим из законов природы. И если человек захочет выжить на этой планете, ему неизбежно придется сделать что-то для своего выживания. В ходе великой скорби все источники питьевой воды будут загрязнены или заражены, сделавшись непригодной для питья. Третья часть всех водных запасов будет негодна к употреблению. Питьевая вода крайне необходима для жизни человека и животных. Однажды мне довелось на собственном опыте почувствовать, что такое нехватка воды. В нашем городе водоснабжение осуществляется из искусственных водохранилищ. Однажды выдалось особенно жаркое лето. И эти водохранилища пересохли настолько, что уже не могли обеспечивать нужды жителей. Властям пришлось использовать воду нескольких местных речек. Однако в эти речки попадали стоки окрестных промышленных предприятий. И хотя до засухи никто совершенно не беспокоился об этом, в результате единственный источник питьевой воды оказался непригодным для использования. В 15 главе книги «Исход» нам рассказывается о том, как дети Израиля пересекали Черное море и подходили к месту под названием Мерра, где находился водный источник. Однако вода в источнике была непригодна для питья, поэтому Моисею было сказано взять какое-то дерево и бросить его в воду, чтобы вода сделалась пригодной для питья. В том случае, который пристает нам в книге «Исход», брошенное в воду дерево имело особый символизм. Оно говорило о кресте Иисуса Христа. А здесь, в книге «Откровения», питьевая вода становится горькой, как полынь, из-за какого-то падающего с неба объекта, звезды, которая, скорее всего, является обыкновенным метеором. Название «полынь» используется в Ветхом Завете как метафора, и оно имеет следующее значение. Во-первых, этот образ обозначал идолопоклонство Израиля, как мы читаем в 18 стихе 29 главы книги Второзакония. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Во-вторых, данное название иногда обозначает бедствие и скорби, как, например, в книге пророка Иеремии в 15 стихе 23 главы. «Посему так, — говорит Господь Саваоф о пророках, — вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». И, наконец, данное название используется как символ неправедного суда, как мы видим у пророка Амоса в 5 главе, 7 стихе. «О вы, которые суд превращаете в полынь и правду повергаете на землю!» По всей видимости, в данном случае падающая с неба звезда является реальным небесным телом, метеоритом. И это небесное тело содержит ядовитые вещества, отравляющие 1/3 всех запасов питьевой воды. Название этой звезды предполагает, что ее появление является наказанием за идолопоклонство и несправедливость живущих на земле людей. Бедствия и скорби являются естественным воздаянием, которое обрушивается на людей в результате данного суда. Последним в этой главе нам предстает 4-й ангел, трубящий в 4-ю трубу. Прочтем 12 стих. 4-й ангел вострубил, и поражена была 1/3 солнца, и 1/3 луны, и 1/3 звезд. Так что затмилась 1/3 их, и 1/3 дня не светла была, так как и ночи. Еще одним элементом Божьего творения, от которого в значительной степени зависит наш мир, является свет солнца. В гораздо меньшей степени существование человека зависит от света луны и звезд. Все эти небесные светила были созданы на 4-й день сотворения мира. Однако в ходе великой скорби темнота охватывает более 1/3 всей земли. Бог создал все эти небесные светила для определенной цели. Большие светила — для управления днем, и меньшие светила — для управления ночью. Однако Господь Иисус предрекал, как мы читаем в 29 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, что в ходе великой скорби на этих небесных объектах появятся особые знамения. И вдруг... «После скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». В результате всех этих глобальных катаклизмов законы природы кардинальным образом меняются. Однако эти изменения имеют и явные ограничения, ибо только 1/3 всех светил оказывается затронута, и сила света уменьшается только на 1/3. Но если говорить о нехватке энергии, однажды этому миру действительно придется испытать все это на себе, когда мрак окутает землю. Однако Господь также дал ясно обетование в 22 стихе 8 главы книги «Бытие», говоря, что впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Таким является суд, сопровождающий звук 4-й трубы. Но кроме того, когда раздается звук 4-й трубы, мы слышим публичное провозглашение особых судов и несчастий, который угрожает всем живущим на земле. Прочтем 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить». Последние 3 трубы отделены от 1-х 4, потому что это трубы горя. Однако о них мы будем говорить в наших следующих лекциях, когда перейдем к изучению 9 главы. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья! Thank you.
зачем ты в ослепление? С Богом ратуешь в борьбе, пред Творцом ничто творение не сразить его тебе. Не борись ты с Богом вечным, но смирись перед Творцом, пред Творцом твоей души. Бог зовет тебя к высотам, беспорочным небесам.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@ email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».